Та книга Кришна, Верховная Личность Бога. Пересказ 10-й песни Шримад Бхагаватам, Его Божественной Милости, Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья, основатель Международного Общества Сознания Кришны. Джай. Такое, видите, громкое имя Прабхупады. Итак, мы продолжаем. Глава 73. Господь Кришна возвращается в Хастинапур. Здесь мы дошли до молитв. Речь идет о том, как Кришна возвращается в Хастинапур, где находятся пандавы. И история движется дальше. Кришна освобождает, Бхимасена убивает Джарасандху, и цари, которые находились в плену Джарасандхи, 16 тысяч царей, 20 тысяч царей тут было. Они возносят молитву, они видят Господа впервые. Глазами чистой преданности. То есть они очистились от этих, от кармических реакций, находясь в плену, в тюрьмах. Причем Джарасандха предлагал жертву этих царей регулярно Господу Шиве. Их жизни. В таком положении находились эти царевичи, цари. И теперь в итоге они предавались Кришне все это время, думали о нем, также думали, оценивали свою прожитую жизнь. Вот момент настал их освобождение из этих тюрем, Джарасандха убит, и Кришна, Господь, Верховная Личность Бога, повелитель всех полубогов. Ты немедленно избавляешь от страданий своих преданных, которые целиком доверились тебе. О Господь Кришна, о вечный Бог духовного блаженства и знания, Ты бессмертен, и мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим лотосным стопам. И если говорить о татве, то есть джива-татва есть, вишну-татва, ну, в целом, может быть, их больше, конечно, есть, но в целом можно разделить категорию жизни на две категории. Татву жизни. Вот что такое жизнь? Две, как бы две татвы существуют. Джива-татва и вишну-татва. Есть другое обозначение того же самого. Свамша, экспансия, проявления, и випхинамша. То есть и сам Господь, и его личные проявления. Много форм, но это он один сам. Свамша называется. Это аватары могут быть, экспансии, скажем, вишну-татва, да, это экспансии вишну. Это сам Господь, это Кришна. Варахадев, другие его аватары, которые приходят, Нарисимхадев, это также он сам. В разных формах, но личность та самая. Свамша. Но випхи, намши, это интересный момент. Это частички. Випхи, намши, это частички. Это он сам и не он сам. Вот этот момент очень необычный. Это он сам, потому что это его неотъемлемые частички. Но часть, почему часть называется? А наделенная независимостью, свободой выбора и личностными характеристиками. Поэтому одновременно есть единство между випхинамшами и свамшами, и различия существуют одновременно. Да, чинти пхеда пхеда татва. То есть, что это за татва такая необычная? Как бы Кришна не Кришна одновременно. Джива называется, джива-татва. То есть, Кришна наделяет эту частичку всеми своими качествами, в небольшом количестве. И они как маленькие боги, зависимые от него. То есть вот все, что они имеют, представление о себе, божественное представление, качество, это от Кришны. Когда человек что-то о себе думает, он косвенно думает о Кришне. Но неправильно. В обусловленном состоянии он думает, что он может стать безгранично могущественным, развиваясь. То есть как бы претендует на место Бога и хочет стать Богом. Это неправильно. Но то, чем он думает, образами и категориями, это от Кришны. Ничем другим он не может думать, чувствовать, потому что его чувство, человека чувство, это продолжение чувств Кришны, проявление также его чувств. Разум человека, это проявление разума Кришны. Все, что мы, чем мы пользуемся, это все Кришна. Но поскольку у меня есть своя свобода выбора, это также не Кришна, это я. Одновременно то и другое. Кришна, не Кришна. Как иногда Прабхупада говорил, что мы маленькие Кришны. И как мы можем принимать любые решения. Мы свободны полностью. Свобода унаследована от Бога, конечно же. Он абсолютно свободен. Но наша свобода зиждется на его свободе. На его воле. Поэтому мы полностью свободу обретаем только благодаря его воле. Когда следуем его воле. Когда отделяемся от его воли, мы обладаем частичной свободой. Вот это нас и не устраивает. В материальном мире мы пытаемся быть свободнее и свободнее. В перемещениях, не знаю, в движениях, в возможностях, в богатстве, в способностях. Мы хотим развиваться, чтобы вот быть такими же, как Кришна. Но всегда мы приходим к тому, что наши возможности ограничены. Что обстоятельства всегда выше нас, в любом случае. Мы приходим всегда к этому вот барьеру, да, к этому тупику. Но кажется, что пока мы не дошли до тупика, кажется, что мы можем стать независимыми, полностью свободными. Весь материальный, так сказать, прогресс в этом направлении. Освободить, да, нас от всяких страданий, болезней. Продлить срок жизни, освободить от смерти. Но в отделенном состоянии от Кришны, в материальной природе, эта наша свобода не проявляется полностью, невозможно. Поэтому здесь говорится, они не просто говорят, цитируют шастру, смотрите, эти цари. «О возлюбленный Господь, верховная личность Бога, повелитель всех полубогов, ты немедленно избавляешь от страданий своих преданных, которые целиком доверились тебе». Это то, что они сделали. И, значит, целиком, значит, полностью теперь зависимо от Кришны. И сразу страдания все уходят. Живое существо сразу освобождается от страданий. Как только целиком предается как бы Кришне. Ну, возвращается к Богу. Под его покровительство. Здесь они как бы, ну, реализованные вещи, говорят эти цари. То есть, фактически, они уже видят Господа и чувствуют освобождение. Поэтому говорят об этом. Ты немедленно избавляешь от страданий. Немедленно. Пример также есть в 8-й песне Бхагаватам, слона Гаджендры, который вот боролся за свою жизнь, и в конце концов он пришел к этому тупику, что обстоятельства выше его. Он не способен, оказывается, одолеть свою смерть в образе крокодила, в водной стихии. Он погибает. От боли, от потери крови, от потери сил. Изнурительно, мучительно, долгое время он испытывал ту боль, и в конце концов он осознал, что он погибает. И вот тогда он предался Кришне. Там описывается, мгновенно Кришна исправил ситуацию в образе Вишну Таттвы. Верхом на Гаруде он проявился там, сразу же убил крокодила, слона извлек из воды, и сразу же он получил четырехрукую форму. Это душа слона, сразу же. Как будто ничего не было. Ни крокодила, никогда. Просто вернулся в свое вечное, извечное состояние. Как будто проснулся. Как наваждение все это было. То есть мгновенно это происходит. Сразу же, немедленно. Здесь цари об этом говорят. Тот момент, вот именно вот этот момент избавления от страдания, освобождения, когда пробуждается любовь к Богу, здесь описывается. Здесь утверждается, что это происходит сразу же, в какой-то момент времени. Но до этого момента времени есть, может быть, долгий путь до этой черты. Это так же, как вы едете в поезде, летите в самолете, думаете, когда же. И наконец раз сели. Выходите, как будто дороги не было. Оп, уже в другом измерении, все, вы достигли цели. Или вы долго-долго болели, вдруг в какой-то раз вам хорошо выздоровели. Это происходит так. Вы в какой-то момент чувствуете, все, я здоров сегодня, я могу сказать это полностью. О, Господь Кришна, о вечный Бог духовного блаженства и знания, Ты бессмертен, и мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим лотосным стопам. По Своей беспричинной милости Ты освободил нас из плена Джарасандхи, и теперь мы молим о том, чтобы Ты вызволил нас из темницы материального бытия, из плена Твоей иллюзорной энергии. Кто-то из преданных, он проповедовал в тюрьмах, он говорил об этом. Вы думаете, что только вы в тюрьме заключены? Мы тоже в тюрьме, и он проповедовал эту философию, что весь материальный мир – тюрьма. Мне не так интересно было слушать все это. Действительно, из одной тюрьмы просто в другую тюрьму выходим. Мы говорим «свобода, свобода», но иногда мы не знаем, что там делать на свободе. Мы снова начинаем преступление совершать. Мы не можем пользоваться свободой этой. Мы снова возвращаемся в тюрьму. Так где же свобода? Это мир свободный или что? Свобода приходит, когда человек обретает знания, как пользоваться свободой, как жить в свободном мире. Есть примеры, которые люди, вот эти преступники, закоренелые, рецидивисты, они презирают свободу. Они говорят, а что я там буду делать? Это не моя жизнь совсем. Я не могу вот так вот, как все, ходить на работу, подчиняться начальству вообще. Я уже не могу так. Я не способен на это. Я жил в тюрьме, я фактически прожил всю жизнь свою в тюрьме. Я там знаю все эти законы, там есть у нас свои правила, свой кодекс чести, причем сильнее, чем на свободе. Свободный мир более лицемерный. У нас более строгие правила, более строгие законы чести. Мы принимаем авторитет тоже лучше. Если там друзья, то там друзья. Если там враги, то там враги. А в этом мире все лицемерные, тут друг, враг, знаете, не понять, что на уме у человека. Давайте его к нам в тюрьму, мы его проверим там. Сразу понятно будет, кто это. Сразу же. Жестокий образ такой. Вот у них есть своя мораль, свои представления, но с одной стороны они правильно говорят, что много лицемерия и прочее, но с другой стороны они не умеют пользоваться свободой. Тоже не умеют. У них своя справедливость появляется на этом поприще. И если в свободном мире здесь, в этом материальном мире, люди могут скрыть свой грех, в тюрьме они не могут скрывать свои грехи. Они разоблачены. Там другие правила жизни. Здесь существует фактор скрытности. Этот мир даже более считается опасным в этом плане, что он обманчив. Он внушает нам свободную жизнь. В тюрьме ясно, что это тюрьма. А здесь тут не ясно, что это тюрьма. Где тюрьма? Я же свободен уже. Вот, поэтому ты нас вызволил из темницы, а теперь, да, молим о том, чтобы ты нас вызволил из темницы материального бытия, из плена твоей иллюзорной энергии. Помоги нам вырваться из нескончаемого круговорота рождений и смертей. То есть, смотрите, это как бы всплывает, эта осознанность. Если мы сейчас скажем человеку какому-нибудь, что «О, ты прожил уже миллионы жизней, прежде чем достичь этой формы человека», он скажет: «Как интересно, я прожил миллионы жизней, удивительно». Он не поймет, о чем мы говорим. Да он думает, это как в кино сходить, знаете, миллионы жизней, интересно, кем я там был? Он не понимает, что это такое вообще. Он забыл об этом. Из-за иллюзии. Иллюзия обманывает его. Он страдал все это время до глубины души. Понимаете, майя доводила страдания его до глубины души. До сумасшествия. Смерть, она подобна сумасшествию. Человек сходит с ума в этот момент времени. От страха и боли. И всякий раз ему приходилось менять эти тела миллионы раз. Когда ему говорят, он не понимает, о чем речь идет. Здесь же не говорят цари, я хотим освободиться от нескончаемого круговорота рождения и смерти. Они понимают, что такое было их прошлое. Наконец они осознали всю свою прошедшую жизнь. Миллионы воплощений, безрезультатные. Ну, а эта жизнь, конечно, мне повезет обязательно. Это майя, это иллюзия. Так же будет, безрезультатно. Мы сменим тело, чтобы перенести в новую жизнь. Никакого другого результата не будет. Новое тело, новое тело, новое тело. И майя нас будет доводить до полного крушения. Все начинается с того, что мы вступаем в жизнь с радостью, из-за иллюзии, под покровительством родителей. За счет родителей живем, поэтому так. Родители будут недовольны этим, когда человек растет. Теперь ты сам должен, хватит быть таким эгоистом. Теперь ты столкнулся сам с этой жизнью, теперь ты должен понять, что такое жизнь, сам стать отцом, матерью и так далее, и так далее. Но он должен много чего понять, не только стать отцом и матерью. Он должен понять, что это мир страданий, иначе он не должен обзаводиться потомством, говорится. Или учениками, или быть лидером в обществе. Если он не осознает, что этот мир страданий. Мы достаточно настрадались, поглощенные мирской жизнью, и, вкусив ее горечь, стали искать прибежище у твоих лотосных стоп. И именно в тюрьме они настрадались. До тюрьмы они говорили, что они были заносчивы очень, эти цари. Они сражались друг с другом, не знали мира. Но именно в тюрьме они пережили многое и теперь нашли прибежище. Даруй же нам свою защиту, возлюбленный Господь, сразивший демона Матху. Теперь нам ясно, что Джарасандху не в чем винить. То есть их непосредственный учитель был Джарасандха, превосходящий их в силе. Это мы слишком возгордились, возомнили себя царями и по твоей без причины милости потеряли свои царства. Правитель, который чересчур гордится данной ему властью и могуществом, не способен осознать свою истинную духовную природу и обрести вечную жизнь. Под влиянием твоей иллюзорной энергии такой царек преисполняется гордости от сознания собственного величия и уподобляется глупцу, которому мираж в пустыне кажется оазисом. Недалекие люди считают, что материальные богатства могут их спасти. Поглощенные погоней за удовольствиями, они тешат себя надеждой на то, что будут вечно наслаждаться в материальном мире. О Господь, Верховная Личность Бога, мы должны признаться, что прежде кичились своими земными богатствами. Обладание ими пьянило нас. Мы завидовали один другому, соперничали, сражались за верховенство, принося в жертву жизни наших подданных. Эксплуатировали подданных. Любой сейчас царь так делает. Любой начальник, любой. Даже в семьях это сейчас процветает. И отметьте такую вещь, что здесь Кришна им это говорит изнутри сердца. Он лично им не говорит, не обвиняет их ни в чем. Он просто их спасает. Но изнутри сердца он дает им это знание, эту память, эту осознанность, разум. И они сами о себе это сознают, говорят. Вот оно, сознание Кришны. Сознание Кришны не обвиняет людей, дает им разум. Все виноваты, понятно. Мы грешны, иначе бы не родились в этом грешном мире, в этой тюрьме. Но если нам об этом сказать, это пользы не принесет. Просто обвинить имеется в виду. Но если дать разум, картина другая совсем. Человек сам начинает понимать все свои грехи, все свои ошибки. Это покаяние называется. Так он очищается полностью. Вот тогда он очищается полностью. Когда обвиняют, сажают в тюрьму, нет, недостаточно этого. Пока он сам не раскается, не поймет, не осознает, не признает свои несовершенства. И как только он начинает сознавать свои несовершенства, он сразу обращается к тем, у кого есть какое-то совершенство, или полное совершенство, или к Богу. Вот она свобода. Вот она среда, в которую помещается джива, когда служит Кришне. в среду свободы. Интересный момент. Слуга как будто же не должен быть свободен в материальном понимании. А тут все наоборот. Если ты слуга Бога, ты свободен. Если ты слуга Майи, ты в тюрьме. Такова болезнь власть имущих в эпизоде Налакувары Манигривы. Эта тема, она описывается более подробно, о чем эти цари говорят. Опьяненные Налакувары Манигривы, они совершили оскорбление Нарада Муни. И там говорится, описывается подробно различные виды опьянения, которые человека вводят в иллюзию, в заблуждение. Ну, интоксикации вдруг ни с того ни с сего, либо сразу дерутся ни с того ни с сего. Неадекватный человек, опьяненный человек. Прабхупада говорит, что в Индии были случаи, когда отец пытается изнасиловать свою дочь, потому что пьяный. И есть причины. И цари говорят, мы были опьянены властью, деньгами. Это самая, ну, сильная, могущественная форма опьянения. Тот обладает силой и властью, деньгами, но уже в мире жить не будет ни с кем. Другим странам сразу же порабощается. Это мада называется, сумасшествие. Такова болезнь власти имущих. Стоит царю приумножить свои богатства, как у него возникает желание покорять другие страны, развязывая против них войны. А крупный, ну, верховной личности Бога. Это происходит с человеком. В 11-й песне Бхагаватам там говорится, что в прошлом, прошлое это понятие ёмкое, это не вчерашний день. Прошлое это прошлое. Много, много великих царей было на земле. Очень много, которые захватывали всю эту землю. Возникает, там вопрос ставится, где они сейчас? Их нет. Приходит эту землю. Я захвачу всю землю. Цари продолжали. О, Господь, ради удовлетворения своих политических и нам не миновать погибели. Сколько было людей уничтожено в годы репрессий. Ой, не будем погубляться в эту страшную тему. Но сила времени, которая представляет тебя, о Господь, неодолимо. Время столь могущественно, что держит каждого в своей власти. Но пришла пора пожинать плоды своих злодеяний. И теперь, лишившись всех богатств, мы стоим перед тобой, точно уличные бродяги. Мы считаем, что все это произошло по твоей беспричинной чистой милости. Сейчас мы наконец поняли, что нас обуяла гордыня, и что все наши богатства могут быть в одно мгновение отняты, если на то будет твоя воля. Только по твоей милости мы обрели способность думать о твоих лотосных стопах. Для нас это величайший дар, о Господь. Каждому известно, что тело – рассадник всевозможных болезней. Мы уже не молоды и больше не можем хвастаться своей силой, ибо слабеем день ото дня. Нас уже не прельщают ни мирские удовольствия, ни то призрачное счастье, которое можно обрести, находясь в материальном теле. По твоей милости мы поняли, что стремиться к материальному счастью все равно, что искать воду в мираже. Ты внешне в тюрьме очень нечистая жизнь, ужасная. Как правило. Им там не предоставляют комфорт и чистоту. Мы ходили в Перу, стать частью ее. И только так вы можете выжить. Им пришлось стать нищими, как бродяги. Все, смириться с этим царям. Представьте, они цари. Как вы из царя сделаете раба? Да он скорее умрет. Но так произошло с ними. Нас больше не прельщают даже плоды благих дел. Великие жертвы в культуре Индии, ведической культуры, то прошлое. Люди общались с полубогами. Это было, ну, известным явлением. Сегодня только люди думают, там летающие тарелки, может быть, это или что там еще, какие-то явления в небе бывают, тоже зафиксированы в Испании, допустим, там Богоматерь явилась в небе, и там сколько, на неделю было или больше, это образ поддерживался просто в небе. Там народ скопился, и там миллионы людей было. Вот. Иногда люди мистифицируют сами что-то, вот им кажется что-то, видят какие-то вещи там в облаках, какие-то находят формы там или где-то еще. Но так явно, явно много сомнений в этом плане у скептиков. Было ли на самом деле, или как, или что-то спроецировано, что-то случайно, там не знаю, там по-разному. Но в прошлом там не было сомнений, потому что полубоги жили среди людей, в форме людей, иногда приходили и устраивали целые истории отношений. Это описывается в Пуране. Они приходили и жили здесь, и с определенной целью. И люди видели, что это как бы вот такие же, как мы, люди, но наделенные каким-то другим разумом, способностями, чертами характера. И некоторые догадывались, что это вот с высших планет. Но в земном мире они с ними жили по земным законам. И обучались у них чему-то. Иногда полубоги являлись не как люди, а не сходили просто вот во время жертвоприношения или в других случаях, когда в безвыгодном положении. Как Джаядратха, когда его унизили, наказали сильно, и вот это послужило его причиной аскезы, унижение его, он не мог вытерпеть это, он стал поклоняться Господу Шиве, получил от него благословение. А Шатхама тоже сделал то же самое, когда Кауравы были повержены на поле битвы Курукшетра, и Дрютхана был с переломанным хребтом и бедрами, то что мама подумал, злодеяние совершил Бхимасена, нужно отомстить, я должен отомстить. Он был вне себя, полностью вне себя, и все последние силы гнева собрал, ненависти. И стал поклоняться Шиве. И Шива наделил его силой. Именно так он вот напал на это вот. Эту стоянку военную, где спали ночью пятеро сыновей Пандавов. Именно так он один одолел все это маленькое войско, которое защищало этот лагерь ночью. Господь Шива вошел в его тело, потому что он совершил аскезы. И все знали, что вот, есть беспристрастный уровень полубогов, есть человеческий мир, где много страстей, привязанностей, различий, враги, друзья. Есть еще демоны, могущественные титаны, которые землю тоже посещают, враги полубогов. И есть Господь Вишну, который все это может держать в равновесии. Люди понимали вот в прошлом, в ведические времена. Это было как бы очевидно, потому что они с этим жили. Совершали определенные ритуалы, жертвоприношения, они слышали, что говорят браманы, что говорят святые люди. Они были насыщены знаниями, такими опытом. И смотрите, в то время эти цари не могли выбраться из тюрьмы. Даже полубогам не могли обратиться, полубоги, потому что Джарасандха больше аскез совершал, чем эти цари в тюрьме. Их мучитель. А полубоги беспристрастны. Вот так. Тогда они обратились к Кришне. И Кришна явился туда. Джарасандха был убит Бхимасеной. О Господь, яви нам свою милость и научи с любовью и преданностью служить Твоим лотосным стопам, чтобы мы всегда помнили о наших вечных отношениях с Тобой. То есть они получили как бы освобождение уже, да, от страданий. И освобождение в уме, что они уже видят, где иллюзия, где реальность. Все, они свободны от невежества. Но при этом, как говорится в Бхагавадгите, «Мат пхактим лабхате парам». Вот только с этого начинается преданное служение. Чистое преданное служение. Поэтому они говорят, теперь нас научи. То есть освобождение является как бы пределом, а лишь началом уже преданного служения, чистого преданного отношения с Богом. Поэтому не удивляйтесь, что они видят Бога, освободились от невежества, от всей кармы, получили фактически освобождение, а теперь просят научить их совершать преданное служение. Теперь мы не стремимся даже освободиться от пут материального существования. Если будет на то твоя воля, мы готовы родиться в любой форме жизни. Для нас это не имеет значения. Вот это значит уровень освобождения. Они понимают, почему так говорят. Они понимают, что это трансцендентное знание уже потерять невозможно. Неважно с этим, что с вами уже будет. Вы уже будете в сознании Кришны. В любой форме жизни. Пример тому, Махараджа Бхарата обрел сознание Кришны, он совершил ошибку. Родился оленем. Думал об олене. Привязался к олененку. Сильно очень привязался. В момент смерти вспомнил его. Стал оленем, но сознание Кришны не утратил. Мы молим лишь о том, чтобы никогда не забывать твои лотосные стопы. О, возлюбленный Господь, мы спешим предаться тебе и припасть к твоим стопам, ибо ты Всевышний, Верховная Личность Бога, Кришна, Сын Васудевы. Ты сверхдуша в сердце каждого. То есть это естественно по отношению к Богу. Это неестественно предаваться по отношению к кому-то другому. Неестественно. Всегда остается какое-то неудовлетворение, если мы предаемся какому-то человеку и даже полубогу. Что касается положения Бога, это его естественное положение, его природа. Ты, Господь Хари, способный забрать все несчастья материальной жизни. О, Господь, твое имя Говинда, изначальный источник блаженства. Ибо тот, кто старается принести радость твоим чувствам, тем самым радует и свои собственные. Люди любят наслаждаться, это же естественно. Они предаются греху ради чувственных наслаждений. И естественно, что мы хотим. Красивые вещи, здоровье, счастье, все, что нам это приносит, мы предаемся этой ситуации. Но нам осталось только добавить одну вещь. Поблагодарить за это Кришну. Потому что это от Кришны мы получаемся. Почему мы предаемся? Какой-то Майе, где которая обещает нам красоту, а Кришне не хотим предаваться, который нам дает все это прекрасное, самое лучшее. О, Господь, ты вечно славен тем, что кладешь конец страданиям любого, кто вручает себя тебе. Поэтому считай нас, пожалуйста, своими покорными слугами. Выслушав молитвы царей, освобожденных из плена Джарасандхи, Господь Кришна, защитник всех, кто вверяет себя Ему, океан милости для преданных, ответил им своим сладкозвучным неземным голосом. И речь его была торжественной и глубокой. «О цари!» — сказал он. Я дарую вам свои благословения. С этого дня вы постоянно будете служить мне с любовью и преданностью. Проблема в том, что богатый человек, которого нанимает нас на работу, может нам дать деньги, там, жилье, не знаю, там, помогать что-то. Но он не может нам дать любви. Любви между этими богатым, бедными не существует материальными. И дружбы между ними быть не может. Это называется в ведах естественная вражда. Без всякой причины. Просто бедные, богатые, все, они не могут быть друзьями. Красивый, скажем, и некрасивый, уродливый, то же самое. Невозможно отношения. Есть врожденная вот эта вот вражда. Есть природная вражда. Врожденная вражда, она тоже беспричинна. Другая форма жизни, например. И все. Никакой другой причины. С этого дня вы постоянно будете служить мне с любовью и преданностью. То есть что значит? С этого момента времени я вас окутаю любовью. Вот что Кришна говорит. Вот что он говорит. С любовью и преданностью будете служить. Не просто служить будете мне. Я вас заставлю служить. С любовью будете это делать. У вас будет любовь. Я вам дам любовь. Итак, служить-то нас здесь заставляют, но не всегда дают достаточно любви. Это то, чего вы желаете, желали. Узнайте же от меня, что я всегда пребываю в ваших сердцах. Всегда пребываю в ваших сердцах. В образе сверхдуши. Теперь вы обратили ко мне лицо. И я властитель каждого. Неизменно буду давать вам добрые советы, чтобы вы не забывали меня и постепенно смогли вернуться домой к Богу. Вы перестали стремиться к мирским удовольствиям и решили обратиться к преданному служению. Это значит, что вам необычайно посчастливилось. Отныне навсегда вам уготована жизнь, исполненная блаженства. Отныне и навсегда. Кто это может сказать? Ну, кто может такие гарантии дать, кроме Кришны? Я подтверждаю, что все сказанное обо мне в ваших молитвах – истина. Если человек не обладает в полной мере сознанием Кришны, материальные богатства губят его, и он становится жертвой иллюзорной энергии. В прошлом было много мятежных царей, таких как Ханхая, Нахуша, Вена, Равана, Наракасура. Некоторые из них правили полубогами, а некоторые демонами. Но опьяненные властью они лишились царского венца. Их всех поглотила клокочущая пучина обусловленной жизни. То есть они ушли в какие-то формы жизни просто. Пропали в океане. Помните, что все материальное в какой-то момент возникает, растет, продолжает свое существование и расширение, потом приходит в упадок и исчезает. Все материальные тела подвержены этим шести изменениям и любым относительным приобретениям, связанным с телом, в конечном счете суждено исчезнуть. Поэтому люди не должны привязываться к приходящему. Пока они остаются в материальном теле, им следует быть очень осторожными в отношениях с окружающим миром. Самый лучший образ жизни в материальном мире – полностью отдавать себя трансцендентному, исполненному любви, служению мне и добросовестно исполнять свои обязанности в обществе. Преданность Кришне и добросовестная работа в обществе. Два фактора. Все вы принадлежите к семье кшатриев, поэтому вы должны жить честно, добросовестно исполнять предписанные царям обязанности и стремиться к тому, чтобы ваши подданные были счастливы во всех отношениях. Во всех отношениях. Сегодня, конечно, таких знаний нет, чтобы сделать людей счастливыми во всех отношениях. Никто не знает. Сами пытайтесь, как получится, не знаю. Может, вам повезет. Мы для вас подготовим счастье, но если вам повезет... Кинотеатры вот построим для вашего счастья. Ну, столицы, города, улицы, дороги, машины, технику. Мы это все предоставляем для вашего счастья. А теперь уж как повезет. Мы сделали все возможное. Больше нечего добавить к этому. Больше мы ничего не знаем сегодня. Живите так, как подобает кшатриям. Не зачинайте детей лишь для того, чтобы удовлетворять свою похоть. И заботьтесь о благополучии всех подданных. Дети – это как продолжение своих родителей, они наследуют их качества. Так устроена природа, и не случайно. Яблоко от яблони далеко не упадет, говорится. Не случайно, потому что главная цель человека – это познать себя. Это трудно. Он в себе не находит особенно каких-то недостатков, человек. Сам по себе. Не замечает многого. Говорит, в своем глазу бревна не увидать. Но видит недостатки у других легко. Так все живут. Но когда у него появляются дети, которые наследуют его достоинства и недостатки, он начинает осознавать, что это моя часть, у меня это есть. И исправляя ребенка, исправляет и себя. То есть природа помогает нам, видите, в этом. И если, скажем, начинаются дети в грехе, в похоти, дети будут очень непослушны, с испорченными качествами какими-то. Страстные будут, требовательные, допустим, обидчивые, Это страсть, повышенная страсть. Если они начинаются в повышенной страсти, они рождаются вот с такими вот как бы характеристиками. И тогда родителям приходится вот всю жизнь вот бороться с этим, изживать тот свой недостаток фактически. И хорошо, если он еще это понимает, родитель. Он останется в добродетели. Если не понимает, может стать врагом своих детей. Может быть, вражда между ними. Каждый рождается в материальном мире, чтобы продолжать то, что начал в предыдущей жизни. Если в этой жизни человек не отомстил, что он будет делать в следующей жизни? Мстить. Вот, видите, какая интересная вещь. А кому-то кажется, его нужно просто вот убить, и все, проблемы нет, он же злодей. Да, но он родится снова, чтобы вам там отомстить. Вы не, проблему не... Не уйдет проблема, а вы отодвинете просто проблему на следующую жизнь. Или через следующую жизнь, неважно, но придет все равно к вам. Как говорится, что карма это как теленок. Вы совершили действие, это как теленок, который потом из тысячи коров найдет свою мать сам. Легко. Он вас найдет потом. Вы можете уйти куда-то этого греха, спрятаться. Он теленок. Он пойдет за вами, не за кем-то еще. И каждый здесь находится во власти суровых законов природы. Он рождается и умирает, испытывая счастье и страдания. Помнит горечь потерь и радость приобретений. Но пусть эти противоположности не тревожат вас. Пусть ваш ум всегда будет сосредоточен на преданном служении мне. При любых обстоятельствах сохраните душевное равновесие. Когда, как зима и лето меняются, меняются счастье и несчастье. Всегда будет так. Не ждите, что когда-то несчастье перестанут приходить. Но считайте просто, что все это приходит от Кришны. Так или иначе. Тогда вы сможете жить спокойно и счастливо, даже находясь в материальном мире. Даже находясь в этой двойственной среде. Это как называется? Это как контрастный душ. Да? Горячий. Вы разогреваетесь, потом холодный ледяной. И доктора говорят, что это полезно, если правильно этим пользоваться. Разгоняют лимфу, там, обмен веществ. Это иногда нужно делать. Кажется, хорошо. Потому что лимфа, как мне объяснил доктор, неподвижна сама по себе. Вы застываете тогда в этом случае. Должен быть контрастный душ. И мы видим, что если одни несчастья у человека, это подавляет его, разрушает. Или одни счастья, пресыщение наступает, извращение наступает, тоже загнивание. Но когда чередование счастья и несчастья, то это называется здоровый образ жизни. То есть трудности приходят, уходят. И вы живете, вы применяете разум, вы активны, вы динамичны. Другими словами, вы должны быть безразличными к материальному телу и всему, что с ним связано. Безразличные здесь имеется в виду нейтральные. Не то, что мы отбрасываем это тело. Нет, нейтрально. Не отбрасываем, но и не принимаем как свою суть. Я не это тело. Но я в этом теле. Довольствуйтесь тем, что несет благо вечной душе, и служите сверхдуше. Пусть ваш ум будет занят мыслями обо мне одном. Станьте моими преданными, поклоняйтесь только мне, падайте передо мной ниц, иначе от гордости не освободитесь. Делайте так, пока в материальном мире. Тогда вы с легкостью пересечете океан неведения, в итоге вернетесь ко мне. И так вы должны посвятить всю свою жизнь преданному служению. Так он дал им садана бхакти, видите, Кришна. Манмана бал мад бхактом атьяджмам намаскрумам с этим те протяжены прежде всеми. Это садана бхакти. Думай обо мне, то есть как? Читай, обсуждай, воспевай, для меня что-то делай, поклоняйся мне, кланяйся мне. Эта память твоя будет поддерживаться. Что гордость покрывает память. Я забываю Бога. Я главнее, получается, Бога. Итак, Кришна свет. А когда человек уже достигает духовного мира, в духовном теле, там они с Кришной играют на равных, на Голоке Вриндаване. Не катаются у него на плечах. Дав царям и царевичам наставление, Господь Кришна тут же распорядился, чтобы многочисленные слуги и служанки как следует позаботились о них. Он попросил также Сахадеву, сына царя Джарасандхи, принести царям все необходимое и должным образом почтить их, чтобы вернуть их сознание, крылья для жизни, энергию. Нужно вернуть им снова как бы это вот дух. Человек живет почтением. Когда его почитают, тогда он чувствует себя уверенным, сильным, полезным. То есть все позитивно всплывает в его уме, как бы в его тонком существовании. Когда нет почтения, это разрушает личность, унижает ее. Он думает о себе, начинает думать о себе плохо тоже. И о других плохо. Поэтому почтение вдохновляет людей. Мы должны друг к другу относиться с почтением, говорить, чтобы приносить вдохновение. Здесь Кришна распорядился почтить царей этих после этого долгого унижения в тюрьме Джарасандхи. Выразить им должное почтение царское. Вернуть их им крылья. Исполняя волю Господа Кришны, Сахадева оказал царям всевозможные почести и преподнес им украшения, одежды, гирлянды и другие дары. Они снова вспомнили свою роль, что они цари. Но теперь уже в сознании Кришны. Видите? Оказывается, можно быть царями в сознании Кришны. Совершив омовение и облачившись в красивое одеяние, цари преобразились, они выглядели счастливыми и умиротворенными. Затем им поднесли вкусные угощения. Господь Кришна предоставил им все, что подобает иметь царям. От того, что Кришна так милостиво обращался с ними, цари были на вершине блаженства, и их лица сияли, как звезды на осеннем небе, когда кончается сезон дождей. Вот что означает служить Кришне. Вернуться, значит, в свое изначальное положение. Для них, на них были великолепные одежды и украшения, в ушах у них сверкали серьги. Царей усадили в колесницы, украшенные золотом и драгоценными камнями, запряженные лошадьми в богатом убранстве. Представьте, что там творится на Вайкунтхе, в каком богатстве там живут живые существа. Кришна им все дает там. Убедившись, что о каждом из них позаботились, Господь Кришна сладкозвучным голосом попросил их вернуться в свои царства. Из великодушия, равному которому никто другой не проявлял в этом мире, Господь Кришна освободил всех царей, плененных Джарасандхой, и те, довольные и счастливые, стали повторять святое имя, думать о святом образе и прославлять трансцендентные игры Кришны, Верховной Личности Бога. Поглощенные этим, они вернулись в свои царства. Все подданные очень обрадовались их возвращению, и, услышав о милости, которую оказал царям Господь Кришна, еще больше возликовали. Цари стали править своими государствами, следуя наставлениям Господа Кришны, и вместе с подданными счастливо проводили дни своей жизни. Это яркий пример общества, в котором все обладают сознанием Кришны. Если люди всего мира, приняв во внимание свои материальные склонности, разделят общество на четыре сословия и четыре уклада жизни, призванных способствовать материальному и духовному развитию каждого, если они посвятят свою деятельность Кришне, следуя наставлениям, которые он дал в Бхагавад-гите, то все человеческое общество, несомненно, обретет счастье. Вот чем учит нас эта история. Книга называется «Верховная личность Бога». Кришна – Верховная личность Бога. Прабхупада говорит о Варнашрамадхарме, упоминает, здесь четыре уклада есть. Четыре ашрама и четыре профессиональных уклада. Это нужно сделать, потому что Кришна говорит, это его творение, изначальное общество человека. Варнашрама. Это лучшая форма управления и развития. Самая лучшая. Но пока в обществе есть зависть, ее невозможно установить. Люди не соглашаются на различия. Четыре касты, они говорят. Не хотим. Мы хотим быть все равны. Коммунистический принцип искусственный. Равенство дают ашрамы. Мы перед Богом равны. Это нужно знать, что каждый перед Богом равен. Так мы можем сбалансировать неравенство материальное. Хорошо, какие у нас вопросы в эфире есть?
Как правильно выбрать наставника по указанию старших преданных ятви и зову сердца?
Если вы читаете книги Прабхупады, вы должны уже ориентироваться. Повторяйте мантру, читайте книги Прабхупады. Наставника также выбирают, но испытывают, что он говорит, да? Как он объясняет Священное Писание, какие он дает духовные наставления. Вы же читаете книги. Так что опирайтесь на этот свой опыт тоже. Я не думаю, что это какая-то, знаете, ну, зов сердца, да, как вы говорите. Не всегда это так. Это не так, что этот наставник ваш вечный наставник будет. Нет, это шикша может меняться. Их может быть много, таких наставников. Шикша-гуру может быть много, говорится. Не так, что вы должны выбрать одного наставника, как в браке, да, и уже никогда с ним не разводиться. Отношения могут угаснуть, например, потому что кто-то может угаснуть, или кто-то может ошибку совершить, отношения могут измениться. А шикша, которую вы получите, все равно остается с вами. Шикша остается. Будете помнить все хорошее, я надеюсь. Что получать от наставников. С наставником тоже всякое может случиться, с подопечным может всякое случиться. Поэтому не присягайте на вечную верность наставнику и подопечному. Не в этом дело. Дело все в шикше. А если даже кто-то портится, шикша остается. То, что вы услышали, останется с вами. Ту истину имею в виду. Поэтому не абсолютизируйте так, со страхом, знаете, как принять наставника, вы боитесь. Нет, нет, вы читаете книги, повторяете мантру, почему вы не можете принять наставника? Это вы уже приняли кого-то наставника, кого-то же вы слушаете. Что тут страшного-то? Или вы думаете, это большая ответственность? Не сразу. Сначала вы пытаетесь, ну, войти в эти отношения, ну, почувствовать их. Не сразу принимаете наставника, знаете, всем сердцем, так вот. Это искусственно. До сердца добраться нужно еще. Это целый процесс.
Вы говорили в самом начале о философии Ачинтья Пхета Пхета Татве, и очевидно, что преданные должны хорошо ее понимать и систематически изучать. Как построить систему образования в ятве?
Система образования в ятре есть уже, ну, как такие уже типовые, да, наши, ну, академические разработки, методики в Исконе. Можете пользоваться ими, можете спросить уже в больших ятрах, как это делают, как преподают бхакти-шастры, как ученик в Искон, там есть материалы. Только не думайте, пожалуйста, в процессе образования, что все можно понять. Мы изучаем непостижимые вещи. Помните об этом. Они всегда будут непостижимы. Не так, что вы получили диплом бхакти-шастры, и теперь вы все знаете. Нет, ничего подобного. Что-то знаете, что-то мы должны знать. Для того, чтобы выбраться отсюда. Что-то нужно знать. Все знать невозможно. Кришну познать до конца невозможно. Просто нужно развивать с ним отношения. То есть образование не предназначено для всезнайства. Это ошибочное представление об образовании. Образование, оно означает, что мы становимся вечными слугами Кришны в итоге. Вот об этом человек и может сказать, что он получил образование правильное. А тот, кто говорит, я все знаю, я прошел то-то, то-то, он невежество. Пока не станет слугой Кришны вечным.
Так, Хари Кришна, дорогой Гуру Дев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Кришна хочет, чтобы мы вернулись в духовный мир. В чем наша главная обязанность? Ему, если у меня плохая память, мало склонности к философии, я просто хочу любить Кришну, куда мне направить энергию?
Ну, вот туда и нужно направить. Служить Кришне нужно. Это написано в Бхагаватам, что у людей в Калиюге плохая память, так и есть. Они неудачливые, ленивые, сварливые. Что мне делать? Занимаюсь преданным служением.
Вы сказали, что почтение важно для человека. Вместе с тем говорится, что преданный не должен ожидать почтения от других. Как это понять? Откуда преданный берет силу, если он не ожидает почтения?
Если, скажем, человек не ожидает от вас поздравлений и подарков на его день рождения, не означает, что вы не должны этого делать. Не означает, что вы не должны этого делать. Человек может решить, нет, все, не хочу, я там слава, это не надо мне поздравлять, да, я уединюсь куда-нибудь. Но друзья все равно придут, скажут, с днем рождения, вот тебе подарок, вот там тебе торт. И вы все равно обрадуетесь. Это вам вернет адекватные силы. Ждать не нужно почтения, не означает, что не нужно выражать другим почтение. Немножко, да, странный вопрос все-таки. Почему так? Почему так? Преданные думают, не нужно понять. Говорится, не ожидай почтения к себе. Почему вы такой, что не нужно выражать, оказывать почтение другим? А, чтобы не возгордились, правильно, правильно. Никого не почитаете, не надо. А то возгордятся. Никому хороших слов не говорите. А то все возгордятся. Лучше критикуйте. Да они станут так смиренными, не так ли? Если вы так думаете, это наоборот все, значит, это тамагуна. Все перевернулось сверх, с ног на голову. А шастры говорят, наоборот, выражайте почтение, называйте друг друга прабу, господина. Вот это путь к культуре и смирению. Потому что, прежде всего, вы становитесь смиренным, когда так действуете. А если каждый будет указывать на недостатки ради чего-то смирения, он становится гордым. Все становятся гордыми, на самом деле. Это тамагун, это все переворачивается наоборот с культуры. Неправильная культура. Выражайте почтение друг другу. Почему? Преданные, когда встречаются, после долгого времени кланяются друг другу.
Как всегда быть в сознании Кришны, никогда не выбирать материального существования?
Как не выбирать материального существования? А у вас не должно быть времени на этот выбор просто. Должно быть занято преданным служением. Таким путем можно быть занят. Садхана Бхакти, деятельность также есть, посвященная Кришне. Все, у нас просто нет времени на что-то материальное.
Вы сказали, что кто-то не сразу станет преданным и будет служить преданным. Что будет вдохновлять продолжать служение?
Счастье. Счастье, да. Он себя хорошо чувствует, если он служит преданным. Ну, правильно служит преданным, так? То есть их миссии, их преданному служению имеется в виду. Не просто их чувствам, да? Преданные не хотят, чтобы их чувствам служили. Преданные хотят, чтобы помогали им в миссии, в их служении духовному учителю. В этом смысле тогда вы будете чувствовать духовное просветление, счастье, прогресс духовный. Всегда.
Угу. Что делать, если отшибает от духовной жизни? Силой приходится повторять мантру, все через силу. Иллюзия майи кажется привлекательной, хотя разумом все понимаешь.
О, это хорошо. Хороший прогресс. Разум, видите? Кришна говорит, дадами будхи йогам там, даю разум. Разум есть, прекрасно. Теперь какая-то аскеза, да, будет, то, что вы описываете. Может быть, какие-то трудности будут, ничего страшного. Продолжайте, пока силы есть.
Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Шива, преданный Кришне, и все дарования от полубогов происходят по воле Кришны. Но почему же Кришна позволил из-за аскез в гневе дать силу Ашватхаме убить сыновей?
Кришна также вдохновил Бхимасену убить Джарасандху, подсказал как, и подсказал, как убить Дурьотхану нечестным образом. Кришна также подсказал Юдхиштхире обмануть на поле битвы Курукшетры, солгать. Кришна также сказал Арджуне убить Карну, когда тот вытаскивал колесо колесницы, был безоружен и беспомощен. Кришна может делать все, что хочет. Но он сказал об этом Арджуне кратко на поле битвы, перед битвой, что все воины погибнут, кроме вас, пятерых Пандава. Все. Он конкретно не назвал, что это будет Абхиманию. Арджуна бы, наверное, расстроился. И все ваши сыновья, Драупади. Он не сказал конкретно, он сказал, все воины погибнут. А как погибнут? Вот это иллюстрации, которые показывают каждого, лицо каждого. Это было лицо Ашватхамы и Дурьотханы. Как бы мы видели этих лиц, если бы не было этих событий? Ну и кроме этого, конечно, есть судьба у каждого человека, находящегося там, и у детей Драупади тоже была своя судьба. Я же говорю, мы многого не узнаем никогда. Мы должны просто верить в Кришну. Он знает все это. Может ответить на любой ваш вопрос. Полностью удовлетворитесь. Если у вас вам интересно, спросите прямо у него когда-нибудь. Почему? Почему ты позволил, да, убить сыновей Драупади? Ашватхаме. Он сможет дать вам ответ. Вы удивитесь очень. Просто мы не знаем это. Кришна не совершает ошибок. Не злоупотребляет своим положением. И никому не хочет причинять боли. Но он в этих случаях, что касается Ашватхамы, вот такого уровня, проявляет беспристрастность. Он пристрастен только к своим чистым преданным. Потом говорит, кроме вас, пятерых пандавов, все остальные погибнут. Это хорошо, он говорит. Их души обновят тела. Эти тела уже осквернены адхармой. Сражаясь с ними, Арджуна, ты поможешь им очиститься. Вот от дхармы они получат лучшие тела. Но вы, пандавы, будете жить. Потому что вы под моей личной защитой. Остальное беспристрастно. Но мы же имеем дело с Богом, а не с человеком. Попытайтесь понять. Если мы чего-то не понимаем, это не причина не доверять Богу. Нужно просто признать, что я не все понимаю. Это естественно.
Царское положение подразумевает гордость. Но плененные цари забыли свое унижение. Получается, что забыть свое все негативное в жизни необходимо соприкоснуться с Кришной.
Да, да. Да, Кришна же он даст нам настоящую цену. Настоящую цену даст знаток. Да. Тот, кто может распознать ваш драгоценный камень, назначит ему настоящую цену. Я говорю, я вот такой хороший. Говорит, нет, нет, ты просто кусок стекла, ты не бриллиант. Тебе такая цена, я тебе столько заплачу, все. В этом мире так. Если приходите к Кришне, служите, говорите, я вот могу это-то делать, больше ничего не могу. Он говорит, нет, ты можешь делать очень много, ты бриллиант. Так ему цены нет. И показывает вашу цену, что вы в обморок падаете. Материальный мир наоборот. Мы говорим, я бриллиант. Нет, кусок стекла. Не надо набивать себе цену. Я тебе цену дам. Вот так в материальном мире, правда? Но Кришна другой. Он знает нашу истинную цену. Мы ее не знаем.
Говорится, что все, что имеет начало, имеет и конец. А как быть с такой геометрической фигурой, как луч? Он имеет начало, но не имеет конца, по крайней мере, по определению.
Это относительно начала от чего вы отсчитываете? От поверхности Солнца? Нет, там гораздо глубже причина. Как вы можете началом считать поверхность Солнца? И даже реакции на Солнце. Это не начало, это цепь. Начало — это Кришна. И конец тоже Кришна. Начало — бесконечность, и конец тоже бесконечность.
Кришне нравится регулярность в служении. Взять одно и делать это регулярно, или служение можно менять в соответствии с запросами извне и внутренним ощущением, что нравится, а что нет?
Да, что касается служения, по-разному может быть. Оно может быть спонтанным же служением, да? Непрофессиональным. Но профессию тоже можно занять в служении Кришне. Это то, что мы постоянно можем делать. Ну, должны делать, да? А спонтанное, значит, что даже вы не должны, но сделаете спонтанно это. И то, и другое может быть.
Хари Кришна, примите мои поклоны, все слава Шри Прабхупаде, Гуру Махарадж. Подскажите, как повторять джапу во время болезни, простуды? Не могу концентрироваться, сидя не могу повторять.
Простуда?
Да, простуда.
Ну, я понимаю, что, может быть, концентрироваться труднее время самой болезни, там, температуры и прочее. Все равно повторяйте, как умеете, как можете. Не проблема. Кришна же понимает, что вы больны. Вы думаете, он не знает, что вы больны? И думает, какая плохая джапа у вас? Но он не такой фанатик, нет, нет. Он очень понимает. Даже больше, чем мы знаем. Он понимает, что мы больны, делаем все, что возможно, и все. Он тоже принимает такое служение.
А если 5000 лет назад было столько невежества, то как сейчас выбраться с этих гун? Порой кажется, что это и есть наша иллюзия, что очистить нам невозможно.
Это представьте, бегемот в болоте. Тяжелый случай. И все, и бегемот говорит, что тяжело, и те, кто тянет его, тоже тяжело. И вот Кали-юга, она такая. Что те, кого тянут из болота, сами находятся в болоте еще при этом. Поэтому, ну, обречены, ничего невозможно. То есть мы сами не сможем это сделать. Нам нужна милость свыше. То есть эпоха Кали – это эпоха милости. А если мы говорим о духовном развитии, то только по милости это возможно. В такой атмосфере не представляется возможным. Они говорят, вот мы завоюем мир, установим мир, и тогда начнем жить. Но они уже так долго мир устанавливают, что даже если они его установят, они не смогут вспомнить, что теперь дальше делать. У них знания утрачены. Они не смогут восстановить то, что уже давно утрачено, забыли. Они воюют, раньше знали, за что воевали, да, скажем, Курукшетра, а сейчас они уже забыли, не знают. Воюют, потому что есть враг. А почему, как и для чего, никто не знает. Высшей цели нет, потеряно. Ну вот представьте, у вас есть все, мы спрашиваем человека любого. Что вы хотите в жизни? То-то, то-то, то он перечисляет, а потом говорит, ну хорошо, у вас есть все это, что вы хотите. Что дальше? Он не знает. Видите, это Кали-юга, так как же человек сам себе поможет? Ни война, ни мир не переносит ему духовного просветления. Он не знает, о чем речь идет. Поэтому нужна милость. Пушти Марк называется наш путь. Путь милости. Мы обращаемся к Господу Читания. И воспеваем святое имя, мы зовем Кришну. Мы просим милости. Вот так мы получаем духовное просветление.
Там говорится, человеку следует знать, что Ачарья – это я. Правильно ли я понимаю, что Господь Иисус Христос и пророк Мухаммед, Бхакти Сикхана Сарасвати Такур – это все проявление Шри Кришны?
Угу. Проявление Кришны, да.
Так, просьба. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите нижайшие поклоны. Хочу постоянно читать книги Шрилы Прабхупады, распространять но не хватает силы. Благословите, пожалуйста.
Не хватает сил? Там не нужны силы. Используйте те силы, которые есть. Если вы хотите много, может быть, книг распространять, может быть, для этого не хватает сил. Но сейчас не думайте о количестве, если ваши силы чувствуете ограничены, о количестве не думайте, сколько можете распространять. Я этот сюжет опять всплыл у меня из «Они сражались за Родину». Там есть такой момент, очень сильный в фильме. Наверное, самый сильный, который мне запомнил. Остальное даже не помню. Давно это было. Там, когда они шли в атаку, помните? В атаку эти солдаты шли, герои. То у командира оторвало руку или ногу взрывом. Он не мог идти, он мог только ползти с оторванной рукой. Да, рука оторвана была. Был брошен на землю взрывом. Рука была оторвана. Он полз, и в одной руке у него был вот пистолет, что ли, по-моему, даже. Он полз с этим пистолетом и не мог идти в атаку, но он кричал всем, вдохновлял идти в атаку, идти в атаку. Продолжал командовать. Тоже сил не было, видите. Но этот пример был самый сильный для солдат, оказалось. Поэтому важно ваше состояние духа, а не состояние тела. Вы можете быть почти не способны делать что-то физически, но духовно можете вдохновлять тысячи людей, сколько угодно, вашим примером, духом. А если что-то физически можете делать, делайте. Посильные вещи делайте. Но не истязайте себя слишком.
Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Заметила, что хорошая джапа напрямую связана от ощущения зависимости от Кришны. Но такое состояние ума очень редко. Как всегда находиться в зависимости от Кришны?
Как? Нужно избавиться от материальных вкусов. Ну, как технически, от гун мы говорим. От гун материальной природы. Но в этом контексте нужно отметить от вкусов. Когда мы говорим, как вот обрести вкус святого имени, что мешает? Я его даже уже знаю, так? Если я настроюсь, он приходит. А потом уходит. Почему? Есть материальные вкусы еще, от которых мы еще не избавились. Избавиться от материального вкуса, это означает связать его с Кришной. Поймите. Мы же не можем от чувств избавиться. Надо связать их с Кришной. А нам нужна какая-то помощь от Кришны, или просто под влиянием какой-то духовной среды мы начинаем мантру повторять хорошо, присутствие преданных. Мы чувствуем вкус. Всегда, Кришна всегда отвечает нам. В обычной жизни мы в этом кармашке находимся, наших ценностей. Поэтому мы знаем, что вкус, у меня там кармашек есть, если нужно, я туда пойду, но пока вот я живу здесь. Когда придет время, я вернусь к Кришне. Но я живу пока здесь, мы пока еще отделены от Кришны этими вкусами. Я приведу пример, если говорить о материальных вкусах, что это такое. Это привязанность к собственным эмоциям. Человек обижен и не может выйти оттуда. Не может, не хочет. Привязан к этому. Это и есть привязанность к материальному вкусу. Странное, да? Он сам страдает от этого и наслаждается одновременно этим. Обидами люди наслаждаются. Это удивительно, да? Извращение какое материальное, видите? Материальная природа такова. Наслаждаемся тем, от чего страдаем. Вот от такого формы наслаждения нужно избавиться. Начинается с того, что мы отказываемся от мяса. Нельзя наслаждаться убитым живым существом, забитым. Постепенно к нам приходит понимание этой вещи через духовную практику. Также нельзя наслаждаться оскорблениями, критикой, обидами, раздражением собственным, мстить кому-то. Это же приносит наслаждение. Хвалить себя в уме, оправдывать, а других принижать. Это материальные вкусы в нашем кармане. Мы их называем анартхами еще и так далее. Ну вот, когда мы от них освободимся в большей степени, тогда вкус будет доступен в большей степени, вкус святого. Для этого нужна некая решимость и знание духовное.
Так, Иван тоже вдохновился принимать любое служение, но потом появилось раздражение, усталость. Подскажите, что я не так делал?
Нет, все так, просто не хватило ресурса духовного. Его нужно дополнять, пополнять. То есть он согласился, потому что был духовный ресурс, вдохновение было. Потом оно стало уходить. То есть, значит, нужно пополнять это вдохновение. Кришна катхой, киртанам, отношения между преданными, любовными, то есть это поддерживается. Давать дары, принимать дары, угощать просадам, принимать просадам, сокровенные вещи обсуждать, делиться. И у нас поддерживается вдохновение к преданному служению. Это на высоком уровне, неважно, да, какой деятельностью человек занимается, важно, что это служение. У него всегда есть вдохновение служить, да, на высоком уровне. Если еще такого уровня нет, очень высокого, тогда мы делаем то, что продиктовано нашей природой. Это мне не надоедает никогда. Я устаю, но я потом снова это делаю. Сам. Потому что это моя природа. И она приносит мне, ну, удовлетворение, когда я следую своей природе, а не раздражение. Поэтому также в Гите говорится, Бхагавад-Гите, следуй своей природе, а не чужой.
Мы можем духовно развиваться только по милости. Важны ли наши усилия, чтобы получить милость, или эта милость беспричинна? Вначале милость в том, что мы получили знания и общение с преданными.
Усилиями мы не сможем получить милость. Дай милость, это тоже усилие. Дай милость, дай милость, дай милость. Где милость, где милость? Это тоже усилие. Нет. Желание должно быть. Желание обрести сознание Кришны, обрести чистое преданное служение. И раз у человека есть желание, понятно, что будут усилия. Просто усилиями без желания это нельзя обрести. Поэтому, когда мы говорим об усилиях, то мы имеем в виду просто желание. А наши усилия, как таковые, без желания, они недостаточно могущественны, чтобы обрести такую цель. Поэтому мы не при помощи усилий достигаем, а при помощи желания достигаем это. А усилия любые, какие у вас есть. Много или мало, паучок или хануман, кто вы, смотря кто вы. Отсюда будет зависеть, сколько вы можете сделать. Это не важно. Важно ваше желание искреннее. А усилия делайте столько, сколько можете. Поэтому, видите, желание, а это значит беспричинная милость. Вы желаете. Но нет причины вас награждать. Вы не заслужили это, просто желаете. Поэтому называется беспричинная милость. И то, что вы делаете, недостаточно цена, чтобы получить такую награду. Но поскольку вы искренне желаете, вам это дается. Если вы очень хотите этого, вам это дается бесплатно. Усилия просто подтверждают, что я этого хочу. Я пытаюсь делать все возможное для этого. Человек не может...
культивировать.
Как культивировать желание? Иметь желание, иметь это желание. Отодвигается еще на одну, да, ступеньку. И так далее, может быть. Но желание должно быть какое-то. Желание главное. Весь мир покоится на желании. Что ты желаешь, рано или поздно ты получишь. Желание определяет мой путь, мои усилия, мою жизнь, мою судьбу. Все покоится на желании.
Когда человек понимает, что святое... имя – это личность, только в гуне благости?
Ну, может быть так. Может быть так. В гуне благости понимает. Больше он, конечно, понимает в гуне благости это. В гуне страсти тоже как-то человек может это понимать. Как, ну, частично может понимать это. Тоже. Любой человек, когда у него пробуждается добродетель, понимает это. Он может потом снова вернуться в свои гуны, Но когда у него пробуждена добродетель, скажем, почему? Вот мы говорим, лекцию слушай, киртаны посещай. Там пробуждается добродетель в человеке в этом процессе. И в этой среде он понимает, что святым это сам Кришна. Осознает. Любой человек в садхана бхакти может иметь такой опыт. Потому что добродетель пробуждается. В человеческой форме жизни она может пробуждаться. Много вопросов?
Ну, 2-3 вопроса еще. Но они постепенно появляются.
Ну, пару вопросов давай, если есть.
Так, вопрос. Каким образом конкретно приготовить священную пищу?
Как приготовить священную пищу? Кого же попросить подробно рассказать об этом, научить? Вот. То есть я сейчас вкратце скажу, как-то, смотря кто спрашивает, нужно познакомиться с этим человеком. Если человек хочет практиковать уже, да, эту традицию, ведическую традицию, то нужно подробно рассказать все. Если он еще не хочет примкнуть к традиции, тогда просто он должен, ну, как бы, тому образу Бога, которого он понимает сам, может слух сказать или мысленно предложить эту пищу. Прими, пожалуйста, мое скромное подношение. Просто попросить, попробовать эту пищу, к Богу обратиться, как он понимает. Но если человек хочет примкнуть к традиции, то там есть подробные рекомендации. Даже какие мантры произнести нужно в это время. Как это сделать. Поэтому хорошо бы, если кто-то вот познакомился с этим человеком и конкретно ответил.
Во время медитации должны ли мы думать о Кришне, или представлять образ, или чувствовать что-то, или желать увидеть Кришну, чтобы в момент смерти не увидеть просто картинку на алтаре и ничего не почувствовать, или не вспомнить о линёнку?
Время медитации, мантра медитации, стремитесь очистить сердце, внимательно повторять. Если ваша джапа достаточно внимательная, Кришна сам проявится. Вам не нужно что-то придумывать будет. Сам проявится.
Последний вопрос. Харе Кришна Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Как восстанавливать отношения с Дикша Гуру, если они дали трещину?
Дали трещину отношения с Дикша Гуру? Да нет, а какая трещина может быть с Дикша Гуру, если это Дикша Гуру? Просто у ученика есть какие-то свои сложности. Принятие авторитета. Ну, хорошо, примем это. Да, бывает такое. Прабхупады были тоже такие ученики, которые вот разочаровывались там после Луны, полета на Луну. И некоторые другие примеры. Один преданный ушел очень драматично. Он уже перестал повторять джапу, уже видели его там что-то там, то ли курящим, там, не знаю. Но он пришел в Прабхупаде и сказал, вы знаете, я не могу принимать авторитет. Не могу принимать авторитет. Здесь такая традиция, что нужно подчиниться наставлениям гуру и так далее. Но я не могу. Я не хочу это делать. Он стал рыдать вообще перед Прабхупадой. Прабхупада взял его голову, на колени гладил, говорит, мой мальчик, дорогой, я же просто хочу, чтобы ты был счастлив. Тот вообще так завыл, говорится, и убежал. Больше не приходил. Что вы имеете в виду трещина? Вы подозреваете, что гуру не истинный, или что, в чем дело? Нужно разобраться в этом. Или гуру дал наставление, которое вам не нравится, или вы ожидали получить поддержки, но не получили. Что вы имеете в виду? Что это за трещина? Может быть, она раньше была еще, да, эта трещина раньше была, с самого начала. Вы как бы с ней жили, теперь увидели. Может быть, представляли отношения по-другому с духовным учителем. Ну, такие причины, материальных много, может быть. Я вам советую, если так вы чувствуете, нужно с этим что-то сделать, конечно. Вопрос-то вы задаете, это хорошо. Тогда нужно выбрать шикша-гуру, который поможет вам в этом отношении, поддержит вас, поддержит вашу позицию, вашу природу примет, И будет таким фактором благоприятным. И так бывает, что иногда принимают дикшу одного, а потом шикшу другого. Но я не советую отходить от дикша-гуру и принимать реинициацию кого-то. Если ваш гуру истинный, ну, авторитетный дикша-гуру в Исконе, не делайте таких глупых поступков. От дикша-гуру нельзя отказываться. Но по его, как бы, милости можете принять шикшу от кого-то в помощь. Так сможете жить легко, если у вас шикша-гуру нет такой трещины, а с дикша-гуру бывают такие искры и трещины, то принимайте прибежище в шикше, шикша-гуру. Дикша остается. Ну вот, кое-какие мои мысли на этот счет. Но вам желаю удачи, потому что гуру – это, ну, важный аспект нашей жизни, духовный, очень важный. У меня, слава Богу, нет трещин с моим духовным учителем. Я надеюсь, никогда не будет. Я себе не позволю этого. Спасибо.